уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраэль хай. Од Авину хай.
Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, 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 Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel.
Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в этой радиопередаче. Я читаю несколько мест Священного Писания. Первое – это 11 глава Откровения Иоанна Богослова, 19 стих. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». И из третьей книги Царств, 8 глава, 29-30 стихи. «Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте сем, на месте обитания твоего на небесах. Услышь и помилуй». Дорогие друзья, мы сегодняшнюю тему назвали «Храм Небесный». В свое время, если кто помнит, мы говорили о храме Израильском, и говорили мы о нем в связи с пророчеством пророка Агея. Это 2 глава, 1-9 стихи. Там говорится о славе последнего храма. И мы пришли тогда к заключению, что это идет речь о храме, который будет существовать в тысячелетнем царстве. Говоря о последнем храме, мы коснулись истории создания первого храма, его планировки и обстановки. И вот то, что я сейчас прочел, это слова были Соломона после окончания строительства, и он взывал, молился Богу, обращал внимание его на этот храм, и вот в этой молитве подчеркнута значимость этого храма для народа израильского. Это было место обитания Бога, и Соломон взывал, что кто бы ни помолился с этого места или в сторону этого места, чтобы Бог слышал. Говоря о последнем храме, мы коснулись истории вот создания этого храма, о котором я говорю, и еще и не только просто создание храма как такового, а и его планировки, обстановки. Мы об этом же все хорошо знаем. Вот. Но мы еще говорили и о том, что строительству этого храма предшествовало создание скинии собрания. Так вот, в этой связи мы хотим сосредоточить ваше внимание на небесном храме. Вот как я уже сказал, нам этот предмет представляется и интересным, и значимым. Прежде всего, следует вспомнить, что план, конструкцию, функциональную предназначенность скинии собрания придумал не Моисей, не люди. Это не разработка одного из гениев или творческого коллектива. Это стопроцентная копия виденного Моисеем на небе. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Это написано в книге Исход, 25 глава, 9-10 стихи. И смотрите, что говорит апостол Павел спустя 1500 лет. «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Это он записал в послании к евреям, 8 глава, 1-2 стихи. И далее он добавляет: «Здесь, то есть на земле, священники служат образцу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к свершению скинии». И что было сказано? «Смотри», и сказано: «Сделай все по образцу, показанному тебе на горе». Это эта же глава, 4-5 стихи. Нет и не может быть ни малейшего сомнения в том, что Моисей видел, именно видел, потому что сказано было: «Смотри и сделай». Мы могли бы предполагать, что это было лишь видение, то есть что ничего реально, то есть материально там на небе не существует. Но это наши человеческие категории. Оно, очевидно, действительно существует. И в том нематериальном, так сказать, по нашим понятиям, виде, а в некоем духовном виде. Но оно, а оно, это скиния, она действительно там была. И главное, и ныне есть. По крайней мере, когда писал апостол Павел, он говорил как о настоящем. Очевидно, духовные реалии тоже могут приобретать какие-то очертания и образы, подобные материальным предметам. Почему-то, говоря о небесной скинии, апостол Павел употребляет термин «воздвиг», то есть совершенно аналогично нашим земным понятиям. Когда-то ее не было, и в какой-то момент она появилась. Мы назвали нашу тему «храм небесный». Но видите, как на земле храму Соломонову предшествовала скиния, так и на небе храму небесному предшествовала скиния небесная. И как конструкция земной скинии была показана Моисею на небе, так и конструкция храма, его размеры, вся утварь Давидом получена от Бога. Мы не знаем, в каком виде, как это сделал Господь, но ясно, что это от Него. Потому что вот есть такие слова: «Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». Это в первой книге Паралипоменон, 28 глава, 19 стих записано. Обратите внимание на выражение «в письмени от Господа». Он вразумил. В результате Давид отдал Соломону чертеж притвора, и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных и так далее. Это все описано в первой книге Паралипоменон, в 28 главе, там 11-18 стихи. Когда читаешь этот перечень, то невольно возникает вопрос: ну что у него, у Давида, были институты или конструкторские бюро, причем и строительные, и машиностроительные, ведь он передал Соломону и строительные чертежи, и чертежи на золотые и серебряные и другие изделия, да еще и очень сложные чеканные работы. Это фактически предметы искусства, да еще и с указанием веса. Ну, здесь я сделаю такое отклонение. Механики-конструкторы, очевидно, помнят эту графу в штампе чертежа «вес изделия». Так видите, Давид еще в свое время указал даже вес изделия. То есть это был законченный чертеж во всех деталях. И все это происходило 3000 лет тому назад. И с прямым вмешательством Бога. Нет прямого указания на то, что Давид видел храм на небе. Но из других мест Священного Писания мы узнаем, что на небе, оказывается, и храм есть. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». Мы прочли этот стих. И еще: «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе». Если это так, то встает вопрос, что и скиния, и храм есть на небе? Или там также произошла замена скинии храмом? Вы понимаете, что мы не в состоянии ответить однозначно на этот вопрос, нам Писание этого не открывает, а, возможно, кто-то имеет и более ясные познания в этом вопросе. Мы же можем удовлетвориться и тем, что нам понятно. Тем более, что Писание называет храмом Искинию. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господен. Это повествование, оно известно читающим Библию, и мы его прочли именно из-за того, что Илий, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господен. Это первая книга Царств, 1 глава, 9 стих. И еще одно выражение. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Это Псалом Давида, 26, 4 стих. И еще один псалом. «Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары». Это 67-й псалом, 30 стих. Этот последний стих, очевидно, является пророческим, так что имел в виду подлинный храм, который должен был бы быть воздвигнут, о чем мы говорили, о третьем, о последнем. Но зато все предыдущие изречения точно относятся к Скинии. Во время пророка Илия точно еще храма не было. Не было его и при царе Давиде. Но, тем не менее, Писание Искинию называет храмом. Что же собой представляет храм? Не в смысле конструкции, а в смысле духовной предназначенности. Думаем, что достаточно точным будет сказать, что это место обитания Бога для человека. Вернее, место встречи человека с Богом. «Услышал Бог и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля». Отринул жилище в Силоме, Скинию, в которой обитал он между человеками. Это тоже из Псалма, 77-й Псалом. Но вы совершенно резонно скажете, ну это на земле. А зачем же Скиния, храм на небе? И действительно, мы выше уже вскользь высказали предположение. Скажем так, при разработке Богом плана спасения человечества им было предусмотрено все потребное для этого. Потому что есть так написано, дела его были совершены еще в начале мира. Это записано в послании к евреям, 4 глава, 3 стих. И все это, если можно так выразиться, было смоделировано в духовном мире, в мире ангелов. Естественно, тогда она еще ничего не могло значить для земли, потому что ее еще просто не было. А вот для мира духов это могло иметь огромный смысл. На сегодняшний день, как нам представляется, большинство исследователей Писания понимают, что вся наша видимая материальная вселенная с планетой Земля и человеческая цивилизация на ней создана Богом для того, чтобы уничтожить вселенское зло, дьявола. И делает это Бог, как ему и подобает, совершенно праведными средствами. Возможно, именно для этой цели в духовном мире повторено то, чему предстояло быть на земле, или вернее, на земле повторено то, что заранее запрограммировано на небе. Я в этой связи хочу прочесть вот еще из Откровения, я прочту всю 15 главу. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот отверзся храм Скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И опять: «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». И еще один стих 16 главы: «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Как могущественно и величественно звучат эти слова откровения. Даже если эти явления скинии и храма на небе были созданы Богом только с целью показать землянам, то и это вызывает и удивление, и восхищение нашим Богом и Творцом и Спасителем. Но что еще удивительно, самим Богом предсказано, что наступит такой миг во времени истории нашей Вселенной, ну и человечества, когда небесный храм упразднится, его почему-то не станет. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И пришел ко мне один из семи ангелов, и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. И слушайте: храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его». Теперь вы понимаете, почему мы обратили ваше внимание вот к этой теме. Во-первых, заключительные, будем так говорить, аккорды истории земной цивилизации целиком связаны с небом. Иначе быть не может. Иначе мы себе и не представляем, потому что мы верим во всемогущество Божие, мы верим в эту высшую силу, мы верим в Создателя, Творца Вселенной, который предопределил всю историю человечества. Вот как мы читали, что дела Его совершены от начала. И мы поражаемся только мудрости Божьей и способу Его откровения человечеству. Ведь никто не станет возражать, что, вот как мы и сказали, что само создание скинии, создание храма – это откровение Божие. Это само по себе, просто как факт, уже удивительно, и говорит о величии нашего Бога. Но оно еще говорит и о том, мы тоже уже эту мысль высказали, просто мы подчеркиваем, акцентируем, что у Бога происходит не само собой что-то, и не потому, как получится, а у Него все предопределено, причем предопределено от начала и до конца, до последней иоты, как есть написано, все исполнится, потому что это Слово Божие. И даже такое, как скиния, как храм, вы видите, почему-то оно параллельно существует на небе. И вроде вот эти 2000 лет, которые мы переживаем, они вроде бы не наполнены откровениями Божьими. Но все мы отлично, особенно сегодня, понимаем, что книга Откровения – это фактически книга последних дней. И мы тоже уже об этом говорили. Ну, вот мы дошли до такого откровения, будем тоже так говорить, для себя. Откровение сделали для себя. Что книга Откровения Иоанна Богослова – это книга сугубо еврейского народа. Она описывает, за исключением первых трех глав, судьбу еврейского народа в последнюю седьмину. Вот почему и образы, которые представлены были Иоанну, и которые он видел, и о которых мы читаем, сопряжены с ценностями и с реликвиями, и святынями Израиля, то есть с храмом. Вы видите, все явления, все судьбы земные, которые предсказаны и которые неуклонно будут исполняться, исходят из храма. очень часто упоминается, и жертвенник упоминается, и упоминается о том, что там есть, ну, седалище, трон, на котором восседает Господь. То есть, образно говоря, это место обитания Бога. Может быть, это язык, просто, будем так говорить, еврейский язык для евреев, для того, чтобы они понимали в своих категориях эти истины. Но почему-то о них, опять-таки, мы говорим об Иоанне, мы говорим о них как о реалиях, ну, о реалиях материальных. По крайней мере, мы так понимаем, что Иоанн, так же, как и Моисей, не просто интуитивно и каким-то сознанием что-то воспринимал. Мы тоже это уже неоднократно подчеркивали, это тоже очень важно. Иоанн все видел своими глазами. Он видел и слышал. Он видел образы. Он видел действительно, я думаю, что когда он видел этот храм, который отверзся ему на небе, то он видел, не знаю, не могу сказать, который это был, то ли первозданный Соломонов, то ли тот, который оставил Христос на земле, то ли тот третий, который тоже был, вы помните, мы говорили о нем, тоже был показан Иезекиилю, описан с размерами, со всем, тот храм, которому еще надлежит быть. Какой видел храм Иоанн, не можем мы сказать, но факт тот, что он видел храм и все команды, все действия, которые должны совершаться на земле, исходят из храма. Я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Может быть, для язычников, ну, современных христиан, оно и не имеет такого веса, потому что у нас нет такой приверженности к земному храму. Может быть, это действительно только ради евреев и говорится столь величественно, для того, чтобы евреи последнего времени, евреи последних дней осознали, что это тот же самый Иегова, тот же самый Бог, который говорил Израилю, начиная от Моисея, показывая скинию, через апостола Павла мы говорили «еврей от евреев», хоть он и именуется апостолом язычников, и, может быть, поэтому евреи к нему не благосклонны, но такого ревнителя еврейского народа, как апостол Павел, даже в письменном откровении Божьем, мы говорим в Библии и в Новом Завете, нету. Апостол Павел, хоть он и именуется апостолом язычников, но апологетом еврейства, иудаизма является Павел. Он отстаивал эти истины и показывал их и ценность, и значимость, и, главное, значимость не преходящую, а значимость, которую они еще приобретут и в будущем. Мы уже об этом говорили и, наверное, не раз будем говорить, потому что это тема наших передач. Так вот, думаю, предполагаем, будем так говорить, что потому что книга Откровения Иоанна является книгой, предназначенной еврейскому народу, возможно, поэтому Бог восстанавливает все эти картины сугубо еврейские, для того, чтобы евреи поняли, что Бог Моисея, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог, который был, ну, в начале нашей эры, это тот же самый Бог, который будет в конце. То есть они должны через это понять, что Иисус Христос – это личность божеская, что это ипостась Божья, потому что вот почему-то стоящие, которые перенесли тяжесть великой скорби, стоящие на стеклянном море, они поют песнь Моисея и Агнца. Вы видите, какое сочетание? Агнец в храме, Агнец связан с храмом, а Агнец – это Христос. Может быть, это поможет евреям прийти к осознанию, ну, не то, что может быть, а так и будет, мы понимаем, что так и будет. Это седьмина Богом и предназначена для того, чтобы Израиль осознал всю глубину своей истории, всю подлинную суть происходящего и понял, что распятый им человек, Бога-человек, Сын Божий, Иисус Христос, это и есть их Мессия. И то, что он сегодня является в своем откровении в небесном храме, как представитель Бога, как сам Бог, это должно обратить сердца евреев к нему и прийти к этому познанию, потому что только на такой волне, на волне признания Мессией, этого Мессии, который уже приходил, произойдет его второе пришествие, произойдет пришествие его в храм на гору Елеонскую к еврейскому народу, то есть это будет начало тысячелетнего царствия. Поэтому храм на небе сегодня говорит об Агнце, об Мессии, который был, есть и грядет.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Гердиенко и Владимиром Таряником.
Когда же с братьями